Глава 15. Как оказалось, Аарон не пошутил о своем намерении быть все время рядом и развлекать меня всю неделю. На следующий же день, прямо с утра, он ждал меня за дверью моей спальни. Я столкнулась с ним нос к носу, когда выходила. «Готова?» Служанки, которые вышли вслед за мной, испуганно подскочили от голоса молодого человека. Заметив их, парень улыбнулся и кивнул в знак приветствия. «Разве ты не завтракаешь в это время с Даниилом и Еленой?» Приподнимаю я бровь. «Завтракаю», — согласно кивает он. «Но сегодня Даниил занят, поэтому я решил, что тебе захочется составить мне компанию». «Я уже немного поела», — аккуратно отвечаю я, зная, что Инна и Марина все еще рядом. «Тогда можешь посмотреть, как ем я». Не уступает тот и, игнорируя мой возмущенный вид, взмахивает рукой в знак, чтобы я следовала за ним. Я открываю рот, чтобы отказаться от его приглашения, которое таковым и не является. Но Инна ненавязчиво подталкивает меня в поясницу, заставляя сделать несколько шагов. «Идите, госпожа, Аарон добрее, чем кажется». Я с удивлением оборачиваюсь к ней. «Откуда ты знаешь?» «Он хоть и друг принца, но вежлив со всеми из прислуги. Даже многих знает по именам». Положившись на мнение девушки, я иду вслед за молодым человеком. Из-за забинтованных рук утром я не смогла нормально справиться с пуговицами рубашки, поэтому девушки надели на меня платье с длинными широкими рукавами. К моему удивлению, весь верх, включая корсет, был в золотой вышивке и кружевах, и только юбка алая. «Расскажи мне о себе, раз приходится сидеть с тобой», начинаю я, когда мы вновь садимся за уже знакомый стол на небольшой кухне. В этот раз, помимо нас, здесь еще несколько служанок, которые подают Аарону завтрак. Сегодня он в черной рубашке и черном кафтане, обильно украшенном серебряной вышивкой. Разглядывая его одежду, отмечаю, что несколько верхних пуговиц на рубашке он, как всегда, не застегнул. После моего вопроса Аарон запускает руку в свои темные волосы, задумчиво разглядывая кашу с фруктами перед собой. «У тебя есть конкретные вопросы или мне начать с самого начала?» Он берет ложку в руку и дожидается, пока слуги покинут кухню, оставляя нас одних. Я не давлю, понимая, что он не желает делиться всем при свидетелях. «Расскажи, о чем хочешь. Может, у тебя тоже есть младшая сестра?» Ненавязчиво начинаю я. «Есть. Только не сестра, а брат». Парень быстро заглатывает несколько ложек каши. «Вы с ним близки?» Я упираю локти в стол и кладу подбородок на руки, мило улыбаясь, всем видом показывая, что готова выслушать увлекательную историю, раз уж мне отсюда не уйти, пока он не доест. Аарон поднимает на меня растерянный взгляд и начинает неловко кашлять, прикрывая рот рукой. Не знаю, что его так удивило, но я только больше расплываюсь в улыбке. «Не особо», — выдавливает он, когда кашель прекращается. «С 10 лет я виделся с ним мало. Родители хотели, чтобы я стал ближе ко двору. Считали, что мое место возле короны, поэтому всегда отправляли учиться в столицу. Домой я возвращался раз в несколько лет, и то на короткий срок». «Твои родители погибли?» «Да». «А брат?» «Брат жив и живет в нашем поместье под присмотром дяди. Последний раз я виделся с ним, когда Даниил ездил за тобой. А еще год назад я на 4 месяца уезжал домой. Слышал вести, что дядя захворал. До этого я виделся с ним сразу после смерти родителей. Приезжал его проверять». «Ты любишь своего брата? Или вы слишком отдалились?» «Люблю. Он и дядя — единственная семья, что у меня осталась». «А какой у тебя дядя?» Тут же задаю я новый вопрос. Молодой человек внезапно хмыкает, вновь принимаясь за еду. Я терпеливо жду, пока он все прожует. «Дядя у меня хороший человек, но несколько лет своей молодости жил на широкую ногу, ни в чем себя не отказывая. К счастью, денег у нас достаточно, но когда я понял, что мне придется оставить брата на попечение такого разгильдяя, я переживал. Но, к моему удивлению, наше поместье все еще цело, а он оказался достойным опекуном. Долгое время он был одиночкой, семью так и не завел. Ты ведь завершил обучение в академии. Почему не вернешься к брату?» «Пока не могу, у меня есть причина задержаться в Ярате». Аарон замолкает, продолжая завтракать. Я еще какое-то время пристально наблюдаю за ним, ожидая продолжения, но он делает вид, что не замечает моего внимания. История у него вышла скудная. Я ожидала что-нибудь поподробнее, но не рискую расспрашивать еще больше. Все-таки мы не друзья, это его жизнь, и я не имею права в нее лезть. Ко мне с расспросами он тоже не лезет, но почему-то внутри поднимается разочарование. Я откидываюсь назад на спинку стула, задавая вопрос, который не планировала когда-либо задать. По крайней мере, не в той форме, в которой он вырвался из моего рта. У этой причины случайно не карие глаза и приятный смех. Аарон опять не доносит ложку до рта и с недоумением поднимает на меня взгляд. Глаза бегают по моему лицу, вижу, как он усиленно пытается понять, о ком я говорю. Ему требуется около 10 секунд, и только потом появляется осознанность в глазах. Парень медленно опускает ложку в почти пустую миску. Что скажешь, если у этой причины милый смех и светло-голубые, почти прозрачные глаза? Уголки его губ дергаются вверх. Скажу, что это бред. Вот и на твое предположение я отвечу тем же. Но мне приятно. Он так быстро доедает кашу, запивая ее чаем, что я успеваю задать следующий вопрос, только когда он уже встает на ноги. Что приятно? Твоя маленькая, но ревность. Я не... Возмущенно начинаю я. Он прикладывает палец к губам, и я замолкаю, напряженно оборачиваюсь и прислушиваюсь к слабому шуму, который доносится из коридора. Где-то во дворце слуги и стражи занимаются своими делами, ничего необычного. А когда вновь поворачиваюсь к Аарону, тот хитро улыбается, что ему так легко удалось перевести тему и сбить меня с толку. Одним завтраком все не ограничивается. Аарон таскает меня с собой повсюду последующие 3 дня. Я смотрю, как он завтракает и ужинает. На обеде я проверяю Николая, а мой охранник проводит время с принцем и принцессой. Смотрю, как Аарон и Даниил тренируются. Аарон проводит мне подробную экскурсию по всему дворцу. Он показывает мне длинную галерею семейных портретов Рахмановых, где к середине я уже устаю смотреть на похожих друг на друга родственников. У большинства либо голубые, либо карие глаза. Волосы от очень светлых до русых. За редким исключением, кто-то обладал каштановыми волосами. Немало родственников Даниила имели такие же аккуратные черты лица, как он и его сестра. Потом мне наскучивает, и Аарон показывает мне сады. Сейчас, на пороге зимы, они выглядят совсем скудно, без яркой зелени и цветов, а фонтаны и вовсе молчат высушенные. Иногда я сбегаю от своего охранника, сворачивая в один из многочисленных коридоров, пока он идет впереди, увлеченный собственным рассказом. Но каждый раз Аарон достаточно быстро меня находит, ориентируясь во дворце, как у себя дома. А если даже от компании Аарона мне удается отдохнуть ближе к вечеру, то эстафету сразу принимает Даниил, принося подарки или продолжая свои уже привычные ухаживания. На 4-й день Аарон вновь с легкостью находит меня в библиотеке, где я скрываюсь от него среди многочисленных полок. В тот момент я сижу за одним из длинных столов, медленно листая книгу с легендами о Марах, которую нашла на полке. От книги пахнет старостью и пылью. Страницы пожелтели, хотя алый оттенок краски на иллюстрациях, где изображали Мар в плащах, остается все таким же насыщенным. Заметив красный корешок с выведенным на нем золотыми буквами названием, я вначале прошла мимо, не желая вспоминать о своем конце. Но, сделав всего 5 шагов, замедлилась и, помявшись на месте, вернулась за книгой. Мне стало интересно, что такого Даниил нашел в историях о нас. Что писали о моих сестрах? Как свидетели рассказывали потомкам историю моей сестры и предательство принца Сирата? Но начала я с самого начала, пытаясь найти что-то о связи между Марами и Мороками. Есть ли какие-то упоминания о том, как Марана связана с тенью? Хотя эта книга больше напоминает собрание легенд или сказок, чем сборник реальных фактов. Вот ты где. Аарон садится напротив меня. Нашла что-нибудь интересное? А когда я ничего не ответила, продолжая аккуратно листать книгу, лежащую передо мной, парень наклоняется через стол, пытаясь прочитать текст. «А, книга о Марах. Та, что любит Даниил. Уверен, он каждую историю наизусть знает. А я почти не читал». «Почему?» — я поднимаю на него взгляд. «Ты права. Давай посмотрим, что написали о тебе». Расплываясь в улыбке, он резко дергает книгу на себя. Я пытаюсь схватить ее, но не успеваю и вою, когда слишком сильно бью ранеными руками по столу, где еще секунду назад лежала книга. «Аккуратнее, дорогая Агата», — тянет Аарон с притворным беспокойством, подражая Даниилу, и в ответ получает от меня ругань, но его улыбка становится лишь шире. «Не волнуйся, я зачитаю вслух». Он начинает активно листать страницу за страницей, уходя все дальше к концу книги. Так, легенда об Ольге, Диана, единственная среди Мар с другим оттенком волос, знаменитая Сильвия, Мара по имени Аделя. Здесь про то, как она продлила жизнь одного из королей Сирата. Аарон перечисляет без остановки, а я слабо киваю, зная эту историю. Здесь история про Мару и Морока. Что? Прихожу в себя я. Они любили друг друга. Как это любили? Я тяну руку, пытаясь выхватить у него книгу, но Аарон отклоняется, не прерывая чтение. Мара по имени Дана нашла тяжело раненого Морока в лесу, и не смогла она пройти мимо, сожалея о судьбе его, ведь у Мары всегда есть сестры, а Мороки, закончив обучение, остаются одни. Сняла с него маску Дана, чтобы осмотреть рану, что была на шее, и вылечила она его втайне от своих сестер, не зная, как те воспримут. Но полюбил Морок Мару и не захотел с ней расставаться. А Дана, хоть и полюбила его в ответ, но помнила о запрете на семью. Не хотела она лишать Морока шанса на будущее с кем-то, потому что у Мороков такого запрета нет. Пыталась она его прогнать, но тот не отступал, став ее тенью, что защищало ее не только от тварей, но даже от дождя и печали. Не выдержала Дана, готовая ради Морока бежать от судьбы своей, отмеченной богиней. Но вспомнила о доле сестер своих, что решила оставить позади, и рассказала Дана им всю правду, все как есть, решаясь выйти на свет перед судом ее семьи. А сестры ее... Аарон хмурится и задумчиво закусывает нижнюю губу, продолжая увлеченно читать про себя. Я вновь в нетерпении дергаюсь за книгой, но парень снова уклоняется. Что они сказали? Они разрешили, потому что не было ранее такого, чтобы Мара и Морок захотели быть вместе. Оба они непростые люди, а особенные. И сестры не отказали Дане в благословении, а дали его охотно, радуясь, что хоть одна из них нашла счастье в их непростой доле. С тех пор тут Морок обрел дом, жил вместе с Марами и охранял их всех, как своих собственных сестер. Так, спустя 10 лет, он и погиб, защищая нескольких Мар, и оплакивали они его словно родного брата, а Дана ушла вслед за ним. Я немигающим взглядом смотрю в лакированную столешницу, внимательно разглядываю узор на поверхности, созданный из разных сортов дерева, но мысли мои далеко, пока во рту не появляется неприятный привкус пепла. Дане повезло. Так как везло лишь единицам из Мар. 10 лет счастья. Для нас это так много. Но, несмотря на все, это и слишком мало. Кажется, вот это про тебя. Глава «Последние Мары». Я вновь возвращаюсь в действительность, когда Аарон перелистывает ближе к концу книги. Почему-то внутри у меня все сжимается от смущения, что там может быть написано что-то личное. Хотя в моей биографии нет ничего, чего я могла бы стыдиться. Но все равно напрягаюсь, ожидая, что он может узнать что-то, чем я бы не хотела делиться. Здесь небольшая сводка в начале. Вот и ты. Агата, черные волосы, светло-голубые глаза, стала Марой после смерти предшественницы Анастасии, что умерла по естественным причинам от старости. Кровная и старшая сестра следующей и самой последней когда-либо жившей Мары, Анны. Бывшие служительницы храма описали Агату как красивую девушку с упрямым сердцем, что усердно училась, занимаясь каждый день, чтобы стать лучше ради защиты своей собственной сестры. Поговаривают, что первых своих упырей она убила в одиночку в возрасте 13 лет. Это рассказали дети, что заблудились в бесконечном лесу. Они поведали о том, как наткнулись на двух мертвецов и бежали, куда глаза глядят, пока не наткнулись на Мару, собирающую грибы. По их описанию, она была едва ли старше их самих, и при ней был только небольшой нож. Марам запрещают сражаться до 16 лет, считая их не готовыми. Но та не убежала, а защитила деревенских детей, которые клянутся, что видели, как... На лбу Аарона появляется несколько морщин, пока он читает дальше про себя. Я закусываю щеку изнутри. Как одному из нежити она разорвала нити своими руками, потому что потеряла нож после убийства первого. Мара рассказала детям, в каком направлении идти, чтобы выйти в ближайшую деревню, но имени своего она так и не раскрыла, хотя позже было установлено, что к тому моменту лишь одна из Мар была подходящего возраста, и имя ее — Агата. Это все правда? Рассказчик описал все достойно и сухо, но там, конечно же, ни слова о том, что стоило только детям уйти, и меня стошнило от смрада крови упырей, что покрывало мои руки. А потом я плакала от боли в разорванной руке из-за нитей и скулила, когда мне зашивали ладони служительницы в храме. Но я все равно удивленно смотрю на Аарона, слушая, как он читает. Я не рассказала всю историю даже Ирине, потому что нарушила правила. Я должна была убежать, а не драться. Хотя они легко могли догадаться по отметинам на руке. Почти, хотя на деле все было не так просто. Я разглядываю забинтованные ладони и только сейчас понимаю, что все мои старые шрамы пропали. После нитей раны всегда аккуратные, хоть и глубокие. Заживают они, не оставляя уродливых рубцов, но и не пропадают бесследно. Раньше у меня на ладонях были полосы более светлой кожи, что служило напоминанием, сколько раз я использовала руки вместо стали. Но после оживления все шрамы пропали, словно мое тело полностью обновилось. Аарон переворачивает несколько страниц и вновь начинает читать. Рассказывают, что она пришла одна, скинула с плеч черный плащ, чтобы взамен накинуть алый, явив стражам, что встали перед ней свою настоящую суть. И люди ахнули за ее спиной, слушая, как она приказывает им позвать принца, что убил ее сестру, одну из отмеченных самой богиней. Толпа роптала вместе с ней, чувствуя ярость и глубину ее горя, пока холодный ветер трепал ее темные волосы. И вытащила она оружие, получив отказ. Она против нескольких десятков. Аарон вновь замолкает, пробегая глазами моменты моей смерти. Я решаю, что дальше вслух он продолжать не станет, но молодой человек вновь тихо начинает читать. Последняя из Мар, Агата, умерла в шаге от своей мести, смертью столь жуткой, что принц Сирата Ариан сам вытащил каждый из трех мечей, что пригвоздили ее тело к дверям. Сам уложил ее тело на пол, заворачивая в его же королевскую мантию, и стражи, что стали свидетелями, говорят, что он еще долго сидел с ее телом, прося прощения, и клялся он при всех, что Анны он никогда не трогал. Слушая последние строчки, я не злюсь, но я ничего особенного не чувствую, только хмыкаю, а Аарон поднимает на меня взгляд. Принцу стоило сказать все это мне в лицо, до того, как все мои сестры погибли. Ты бы ему поверила? Я бы его выслушала, а потом убила. Это было бы честно, и остальные мои сестры остались бы живы. Морщусь я, понимая, что было множество вариантов развития событий, которые могли сохранить им жизнь. Но все произошло так, как произошло. Вижу, твоя ненависть ни капли не ослабла, даже спустя столько лет. Аарон закрывает книгу и с тихим шорохом пододвигает ее ко мне по столу. Для меня этих 200 лет словно и не было, отвечаю я, подтягивая книгу к себе. Для меня словно все произошло совсем недавно. Неплохая книга. С долей равнодушия выносит вердикт собеседник. Но Даниил говорит, что есть особенное. Особенное? Да. Настоящий сборник с самой достоверной информацией о марах и мороках. Серьезно кивает Аарон. Книгу эту написал некий Малахий Зотов спустя 100 лет после вашего исчезновения. Называется она «Забытая о марах и мороках». И Даниил узнал, что в ней содержится множество действительно достоверной информации, но найти труды Зотова ему так и не удалось. Автор написал лишь пару экземпляров, и кто знает, может, они давно сгинули. «Госпожа, госпожа!» Запыхавшись, Марина ударяется об угол нашего стола. Служанка тяжело опирается рукой на столешницу. Мы терпеливо ждем, пока она сможет выдавить из себя слова. Судя по всему, она уже давно бегает в наших поисках. «Его высочество! Очнулся! Вас зовут! Нигде не могут найти!» Мы с Аароном переглядываемся и, скрипя стульями, оба вскакиваем на ноги, понимая, что она говорит о Николае. «Что с ним такое, Мара?» Сразу накидывается на меня король, как только я вхожу в комнату принца. Он очнулся, но сонный, бормочет что-то. В комнате собралась целая толпа. Король с тремя стражами, няня и лекарь, Даниил и Елена, а теперь еще я и Аарон. Проигнорировав вопрос, я присаживаюсь на кровать, чтобы осмотреть Николая. Он вяло реагирует на все происходящее, но его зрачки сужаются и расширяются, хотя принц недовольно мучит, когда я касаюсь его века. «Прикройте шторы, принесите воды и жидкой еды, вроде каши». Прошу я няню, а потом кричу ей вслед, когда она уже была у дверей. «Не горячий». Потом я вновь проверяю Николая, его пульс, состояние мышц. Говорит он с трудом, но это нормально. Все в напряжении ожидают моего вердикта, и я поворачиваюсь к королю. Принц здоров, но сразу вскочить с кровати он не сможет. Ему нужно время, чтобы отправиться и прийти в себя. Сейчас, в лучшем случае, мы успеем его напоить, и он снова уснет. Но с каждым пробуждением ему будет все лучше. Я приподнимаю голову принца и подношу к его губам свой отвар. Не сразу, но он делает несколько глотков. «Через 2 дня здесь соберется сенат. Он будет готов к этому моменту?» — упрямится Дмитрий. «Встать вряд ли. Говорить, возможно, он сможет. Если повезет, будет сидеть. Если вам нужно доказать, что он жив, расскажите сенату, что он заболел, и приведите сюда кого-то одного для демонстрации. Не стоит приводить всех». «Это хорошая идея, отец», — поддерживает меня Даниил. Николай еще какое-то время бессвязно бормочет, а потом затихает, вновь проваливаясь в сон. «Хорошо, так и поступим. Мара, ты тоже приглашена на праздник. Я хочу показать сенату, что ты реальна, и обсудить с ними наш план на Северина», — бросает король, не спрашивая моего мнения. Он поправляет мундир и выходит из комнаты вместе со своими двумя стражами. «Бедный наш старший брат!» Елена присаживается на край кровати, откидывает назад светлые волосы и берет руку брата в свои. «Но теперь начнется, и все станет как прежде». «Удвойте стражу у дверей этой комнаты», — приказывает Аарон оставшемуся стражу, и тот уходит исполнять. «Верно», — задумчиво подтверждает Даниил, а потом обращается к девушке-лекарю, что осталось тихо стоять в углу. «Позаботьтесь о моем брате. Следите, чтобы в комнате всегда кто-то был, и чтобы здесь всегда была еда и вода на случай, если он проснется. Чтобы было все, что может понадобиться. Если что-то пойдет не так, сразу зовите меня или Агату».
«Хорошо, ваше высочество».
«Тебе нужно еще что-то сделать?» — поворачивается ко мне принц. Сегодня его волосы убраны назад, а мундир наглухо застегнут. Он непривычно серьезен, но стоит ему улыбнуться, и лицо вновь становится мягче.
«Нет, теперь ему нужно лишь время».
«Аарон, раз Агата будет на празднике, то и тебе нужно будет пойти. Составишь компанию Елене?»
Аарон с полным спокойствием быстро кидает взгляд на принцессу и кивает, соглашаясь.
«Конечно».
«Замечательно. Тогда, Агата, ты не возражаешь против моей компании?»
Даниил подходит ближе, но подобный вопрос от королевского отпрыска и не вопрос вовсе. Так же, как и фраза Аарону, сказанная ранее, не была просьбой вовсе.
«Нет, ваше высочество, не возражаю».